Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Православное радио «Радонеж» продолжает свое вещание. В ближайшее время вы услышите чтение и толкование Евангелия вторника, 27-й седмицы, протоиереем Александром Шаргуновым. Далее письма о 20-х праздниках, Рождество Христово, митрополит Вениамин Фетченков. Завершит этот час вещания беседа Виктора Саулкина с Ольгой Георгиевной Фомичевой о великом русском поэте Федоре Ивановиче Тютчеве. Православная выставка «Рождественский дар» будет проходить с 22 по 29 декабря на ВВЦ в павильоне 69. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, православная литература, архитектурные мастерские, швейные и ювелирные изделия, подарки на Рождество и Новый год, продукция монастырских и крестьянских хозяйств. Ждем вас в павильоне 69. На стенде «Радио Радонеж» вы сможете приобрести приемники для круглосуточного прослушивания радио «Радонеж» в хорошем качестве на частоте 72,9 МГц. Дорогие братья и сестры, спешите приобрести билеты на рождественские елки, которые будут проходить в Фонде славянской письменности 8, 9 и 10 января два раза в день в 11 и 14 часов. В программе праздника рождественское представление с вертепом семейного коллектива Артемовых, мастер-классы ремесленников, хороводы, конкурсы, игры возле елки с Дедом Морозом и Снегурочкой, вкусные подарки. Просьба заявки на билеты подавать заранее. Билеты можно заказать в книжной лавке «Кириллица» по телефону 8-495-953-01-68 и 951-29-51. Наш адрес: Черниговский переулок, дом 9, дробь 13, строение 2. Проезд метро Третьяковская и Новокузнецкая. Повторяем телефоны 8-495-953-01-68 и 951-29-51. Приглашаю вас посетить православную выставку-ярмарку «Крещение Господне». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 14 по 20 января на ВВЦ в павильоне 75. На стенде «Радио Радонеж» вы сможете приобрести приемники для круглосуточного прослушивания «Радио Радонеж» в хорошем качестве на частоте 72,9 МГц.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 34-е зачало, глава 8, стихи с 22 по 26. Тогда приходит Иисус в Вифсаиду и приводит к Нему слепого и просит, чтобы прикоснулся к Нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что. Он, взглянув, сказал, вижу проходящих людей, как деревья. Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав, не заходи в селение и не рассказывай никому в селении. Перед нами слепой человек, которого приводят ко Христу его друзья, желая, чтобы Господь прикоснулся к нему. Мы видим веру этих людей, а о вере самого слепого, о его желании, ожидании исцеления не сказано ничего. Если духовно слепые не молятся о себе, пусть их друзья и близкие молятся о них, чтобы Христос коснулся их. Господь взял слепого за руку и вывел его из селения. Он не сказал его друзьям, чтобы они вывели его, но сам взял его за руку и вывел из селения. Никогда у этого слепого не было такого поводыря. Может быть, Христос вывел его в открытое поле, чтобы, прозрев, он увидел не тесную улицу, а широкий простор Богом сотворенного мира. Как Господь исцеляет слепого! Он плюнул ему на глаза и возложил на него руки. Он мог бы исцелить его одним словом, как он исцелял других. Но Господь, вероятно, желал укрепить его слабую веру, помочь ему победить неверие. Исцеление этого слепого совершается постепенно, то, что необычно для Христовых чудес. Вначале тот видит проходящих людей, как деревья. Но Господь тотчас же завершает чудо. Христос никогда не делает ничего наполовину. Еще раз Он возлагает руки на глаза ему, чтобы рассеялась оставшаяся в них тьма, и повелевает ему взглянуть. И тот начинает видеть все ясно. Промысел Божий по-разному действует по отношению к разным людям, как бы приспосабливаясь к их вере. Христос показывает, как Его благодать исцеляет нас от духовной слепоты. Вначале мы видим смутно, но как утренний свет, благодать сияет все ярче и ярче, пока не наступит день, и мы не увидим все ясно. Тайна Христа слишком велика, чтобы мы могли постигнуть все сразу. Вначале Господь являет нам свою силу, и мы узнаем в нем, как Петр в Кесарии Филипповой, Мессию. Потом он являет свою немощь, свое вольное подчинение убийственным замыслам врагов, принятие своей смерти. Требуется время, чтобы мы приняли все, что Бог говорит нам через Христа, и увидели лик распятого и воскресшего Господа. Святые отцы говорят, что открытие неисследимых богатств Христовых бесконечно. Если бы нам дано было жить на земле 100, 1000, 1000000 лет, мы могли бы возрастать в благодати и узнавать все больше и больше о непостижимом чуде и красоте нашего Господа. И в вечности этому познанию не будет конца.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Ирины, Марии, Раисы, Натальи, Надежды, Елизаветы, Агриппины, Ольги, Татьяны, Валентины, Нины, Анны, Нины, Виктора, Валентины, Валентина, Елены, Елены, Александра, Риммы, Алексея, Василия, Виктора, Сергия, Иоанна.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет, и кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе, но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, Но вложите в него 500 рублей, 1000, ну, сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи! Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.
Митрополит Вениамин Фетченков. Письма о 20-х праздниках. Рождество Христово.
Отдаленные громы. Запели сечена и сечеца, ирмасы страстной среды, приспособленные к событиям Рождества Спасителя. Вифлеем и Голгофа, начало и конец – уничижение или искупительного подвига Христа. Добавлю, и родился ты, Господь, для того, чтобы принести себя в жертву. И эту цель Церковь видит еще при рождении. Из яслей вдалеке виден крест. Но на это и пришел воплотившийся Бог. Воплотился, чтобы пострадать за нас, говорит святой Афанасий Великий. Когда запели мы эти ирмасы, как-то душа сразу стихла и точно притаилась. Так перед грозой обычно бывает временная тишина, но издали глухо слышатся уже громы, а за ними будет благодатный дождь. Почуяла душа, что за наступающую радостью торжества будет великая скорбь Богу-младенцу, которая закончится агнчей жертвою. Кстати, сеченое и сечется море. Что это такое? Сеченое — удар прямой, пересекается удар поперечный, и образуется крест. Как на воздвижении поется «Крест, начертав Моисей, жезлом черное пресече». Это прообраз спасения. А люди спасутся из плена дьявольского через крест Христов и потом через крещение, что изъясняет и апостол Павел. Странствие владычня. Что такое странствие? Странный, иностранный, гость. Отсюда угощение, трапеза, обед. Этого угощение Божие и приглашает церковь причаститься еще в яслях Вифлеемских, а после и от Голгофской чаши. Ратника убити. Стоишь за службой, а многое проходит незаметно. Как часы тикают, и не замечаешь этого. А то вдруг иногда точно часы забьют, и очнешься. Вдруг иное слово или отдельная мысль останутся в сердце. Вот ныне, 22 декабря, слышал, прочитал чтец «Ратника убите, грядет Христос, царь мира» — первая песнь канона. Ратник, вооруженный противник — это дьявол. И снова пошли мысли, как часто, настойчиво, с исключительной силою, с особым вниманием, церковь говорит о дьяволе. И очевидно становится, что главное, основное зло она видит даже не во грехах, а в том, кто за ними стоит дальше, в искусителе, враге Божьем, а из-за этого и во враге человеческом. Вот и снова слышу. Обуревает зима сопротивных помышлений, смиренное сердце мое, лукавых духов наветами. Боголюбивая владычица, укроти сию ходатайством твоим. Шестая песня первого канона «Богородичен». И вообще постоянно, что же это значит? Очевидно, несомненно, здесь главный враг. И в таком случае открывается и главная цель пришествия Господа — освободить мир от державы дьявольской. Не научить лишь вере, не показать пример святости только, и даже, примите во внимание, не простить лишь нам грехи, а вырвать самый корень зла, уничтожить силу дьявола, разрушить его царство. Вот смысл всего искупительного дела Христова. И начинается это с воплощения, все прочее последует ему. Как это далеко от обычных воззрений интеллигентных людей на религию, в особенности на христианство. А некоторые, увы, даже почитающие себя христианами, совсем не веруют в бытие злых духов. Другие же, если и веруют, то не думают об этом, как о предмете будто бы маловажном и побочном в христианском воззрении и жизни. Даже и мы, по-настоящему верующие, и то не придаем надлежаще страшного отношения этому вопросу, не правда ли? Между тем жития святых переполнены борьбою дьявола с ними, и церковь, зная эту истину точно и зная, что здесь главный враг, постоянно напоминает об этом. Иоанн Богослов прямо говорит: «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола, врага Божия. А если он главный враг, то кто может избавить от его силы, кроме сильнейшего Бога?» Потому апостол Иоанн и говорит христианам: «Дети, вы от Бога и победили лжепророков, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире, сильнее дьявола». Потому подвижники и призывают постоянно имя Иисуса Христа как Спасителя и Победителя горького царства. Потому и крестные знамения совершают на себе. Потому и вообще молятся, одни беспомощны. Теперь мне стало понятно и имя, пророчески данное пророком Исаией, родившемуся у него сыну: «Скоро плени, нагло», то есть стремительно, «расхити». И дальше приводятся слова славного рождественского гимна, коим открываются песнопения на всеношной под Рождество: «С нами Бог», по-еврейски «Иммануил». Очевидно, то страшное имя, данное Исаией, относится ко Христу. Что же оно означает? О каком плене и разграблении, и о какой добыче пророчествуется? Несомненно, о разрушении державы дьявола Иммануилом, об отобрании плененных им душ, о возвращении награбленной им добычи мира. И сам Господь говорит о себе, как о пришедшем связать сильного, войти в дом его и расхитить его вещи. Апостол Павел также объясняет, что Господь не сходил в преисподние места земли и пленил плен, ясно, дьявола, пленившего прежде человечество, и дал дары человекам, плененная добыча потом раздается вождем своим воинам, то есть Господь, победив дьявола, отдал его самого во власть людям. Так иногда и дети господствуют и даже глумятся над пленниками, уже беспомощными. Однако этот пленник опасен и доселе, если дети, то есть люди, понадеются лишь на свою силу, а не настоящих за ними старших, то есть святых, и самого царя, то есть Господа. И об этом знают жития святых. И лучше всех знает церковь. Вот какого врага пришел победить Иммануил. С нами Бог. Наше дело — продолжить борьбу с разбитым уже неприятелем, но силою его же, Иммануила.
Вы слушали передачу «Письма о 20-х праздниках» по одноименной книге митрополита Вениамина Федченкова.
Дорогие братья и сестры, я хотел бы, чтобы вы не только слушали радио «Радонеж», но также читали нас в интернете, потому что там мы распечатываем лучшие наши эфиры. А текст – это все-таки несколько другое, чем слово, другая форма. Вы можете более глубоко, более серьезно отнестись к тем мыслям, которые изложены были на радио «Радонеж». Кроме того, я очень прошу вас не забывать покупать и подписываться на православное обозрение «Радонеж», особенно те, кто не в Москве, те, кто может только подписаться. Нынешняя пресса, ну прямо скажем, это пресса и бессмысленная, и бессодержательная, а уж говорить о какой-то нравственной составляющей, то 90% это все что-то не относящееся вообще к письменному слову. Это, большей частью, рекламные объявления то ли политического, то ли экономического характера. Мало того, просто разобраться в том, что происходит сейчас в мире, практически невозможно из тех изданий, которые есть, потому что они все... Это уж я со всей ответственностью говорю, ангажированы, все кому-то принадлежат. Докопаться до правды очень трудно. Поэтому не забывайте о том, что есть такое издание, православное обозрение «Радонеж», потому как мы просто по сути своей веры обязаны докапываться до правды, искать ее и стараться эту правду рассказать всем окружающим. Поэтому подписывайтесь на православное обозрение «Радонеж», приобретайте в московских храмах. Это уникальная газета, уникальное издание. Только благодаря вот поддержке православных христиан такие издания сейчас и могут существовать. Поэтому давайте поддерживать то, что сейчас существует. Лучшие публицисты, лучшие эссеисты, лучшие беллетристы в конечном счете, люди, которые умеют профессионально, очень талантливо рассказать о духовной жизни нашего общества, все это вы найдете в нашем обозрении. Кроме того, вы всегда сможете вырезать из нашей газеты маленькую квитанцию Сбербанка и тем самым очень упростить возможность оплаты, пожертвовать на радио «Радонеж», на газету «Радонеж». Я думаю, что вы к этому воззванию отнесетесь с полным пониманием, и призываю вас подписываться на православное обозрение и приобретать в московских храмах.
В эфире радио «Радонеж», православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господи, 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 Господ
Предлагаем вашему вниманию беседу Виктора Саулкина с Ольгой Георгиевной Фомичевой о великом русском поэте Федоре Ивановиче Тютчеве.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня в гостях у радио «Радонеж» Ольга Георгиевна Фомичева. И мы хотели бы побеседовать с вами о нашем великом поэте, обладающем не просто пророческим даром, а необыкновенно близок нам сегодня Федор Иванович Тютчев. Недавно исполнилось 210 лет со дня рождения великого русского поэта, но я думаю, нет ни одного человека, который не знал бы на память его строки. Но почему-то все воспринимают Федора Ивановича прежде всего как лирика. А ведь это был удивительный государственный деятель, мыслитель, дипломат величайший. А почему он сегодня нам так близок? Да потому что Федор Иванович пророчески сказал в середине 19 века, что в мире существуют две силы – Россия и революция. И сегодня мы видим, как эти две силы вновь столкнулись, потому что в своей работе «Россия и революция», а Федор Иванович был дипломатом в Германии, но столкнулся с революцией во Франции 1848 года. Это те события, о которых оптинские старцы сказали, что во Франции еще только ягодки, а плоды будут в России. Тогда буря, знаменитая, в 1948 году в Скиту повредила несколько домов, крышу снесла. И старец Макарьев произнес эти свои пророческие слова: «Если не будет покаяния, то у нас будут плоды гораздо более страшные». А Федор Иванович в своей работе «Россия и революция» произнес пророческие слова, исполнение которых мы сегодня с вами видим. Он тогда сказал, что в мире две силы – Россия и революция, и они обязательно столкнутся между собой. И прежде всего сказал: «Россия – это христианская держава». А русский народ является христианским не только вследствие православных своих верований, но и благодаря чему-то еще более задушевному. Он является таковым благодаря той способности к самоотречению и самопожертвованию, которая составляет как бы основу его нравственной природы. А революция, пишет Федор Иванович Тютчев, революция же по природе своей враг христианства. Антихристианский дух есть дух революции. Антихристианское начало дает ей грозную власть над миром. И вот мы сегодня с вами видим, что Россия, пережившая катастрофу 20 века, пережившая ту либеральную чуму, которая не менее страшной оказалась для нашего народа, чем чума в безбожно-коммунистической идеологии, поднимается вновь с колен, и мы видим, как весь мир являет свою революционную антихристианскую сущность. И президенту Путину недавно в обращении к Федеральному собранию и прежде в Алдайской речи приходится обращаясь к миру, говорить, что именно Россия стоит на страже традиционных нравственных ценностей, прежде всего христианских. Мы хотели бы Ольгу Георгиевну попросить сегодня рассказать нам о Федоре Ивановиче Тютчеве. Ольга Георгиевна, ваша программа недавно была... Ваш вечер в музее Льва Николаевича Толстого, мы хотели бы попросить вас поделиться с нашими слушателями и размышлениями, и почитать, если можно, стихи Федора Ивановича.
Первый биограф Тютчева, Иван Сергеевич Аксаков, так начинает свой очерк о нем. Небольшая книжка стихотворений, да несколько статей по вопросам современной истории. Все они написаны на французском языке и напечатаны прежде всего за границей. И только спустя много лет в переводах появились в отечественной печати. Вот, покуда и все, что может русская библиография занести в свой точный синодик под рубрикой «Федор Иванович Тютчев. Год рождения 1803, год кончины 1873. III. А между тем, критика отводит стихотворением Тютчева место чуть ли не рядом с Пушкиным. В 1883 году, по 10-ю годовщину кончины Федора Ивановича, на книжечке его стихов другой замечательный русский поэт, Афанасий Афанасьевич Фет, написал такие строки. «Вот наш патент на благородство, его внушает нам поэт, здесь духа мощного господства и утонченной жизни цвет. И муза, правду соблюдая, глядит, а на весах у ней вот эта книжка небольшая, томов премногих тяжелей». Литературно-поэтическая композиция «О вещая душа моя» — рассказ о жизни и творчестве поэта. В книге Пигарева есть небольшая такая забавная история. Добрейший дядька, пишет Пигарев, дядька, мужчина, нянька при маленьком дворянском мальчике, Николай Афанасьевич Хлопов, из крепостных, ходивший еще за 4-летним Федором Ивановичем и отправившийся с 19-летним Федором Ивановичем в Немеччину, куда Тютчев отправился по делам русской дипломатической миссии. Так вот этот самый Николай Афанасьевич Хлопов писал маменьке Тютчева, что ее Феденька обменялся с барышней Амалией нательным крестиком, что на золотой цепочке, а в обмен получил крестик только на шелковой ленточке. Барышня Амалия, Амалия Лорхенфельд из знатной дворянской семьи, в будущем по первому браку баронессы Крюденер, по второму браку за русским подданным графиня Адлерберг, юная возлюбленная юного чиновника особых поручений Федора Тютчева. В 1835 году, вспоминая, он напишет. «Я помню время золотое, я помню сердцу милый край, день вечерел, мы были двое, внизу в тени шумел Дунай, и на холму, там, где белее руина замка вдаль глядит, стояла ты, молодая фея, на мшистый опершись гранит, ногой младенческой касаясь обломков груды вековой, и солнце медлило, прощаясь с холмом и с замком и с тобой. И ветер тихий мимолетом твоей одежду играл, из диких яблонь цвет за цветом на плечи юные свивал. Ты беззаботно вдаль глядела, край неба дымно гас в лучах, день догорал, звучнее пела река в померших берегах, и ты с веселостью беспечной счастливый провожала день. И сладко жизни быстротечной над нами пролетала тень. Браку Амалии Лорхенфельд и Федора Тютчева не суждено было состояться. Родители отказали в этом, но дружеские теплые отношения их сохранились на всю жизнь. И когда они в 1870 году случайно встретились на курорте в Карлсбаде, а до этого не виделись несколько лет, то Тютчев в этот же вечер написал свое знаменитое стихотворение, ставшее позже не менее знаменитым романсом «Я встретил вас». А 15 мая 1873 года, за 2 месяца до кончины, он напишет своей дочери Дарье: «Вчера я испытал минуту жгучего волнения вследствие моего свидания с графиней Адлерберг, моей милой Амалией Крюденер, которая пожелала повидаться со мной в последний раз на этом свете и приезжала, чтобы попрощаться со мной. В ее лице лучшее моих дней явилось дать мне прощальный поцелуй. Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило. Я вспомнил время золотое, и сердцу стало так тепло. Так поздней осени порою бывает день, бывает час, когда повеет вдруг весною, и что-то встрепенется в нас. Так весь обвеян дуновением тех лет душевной полноты, с давно забытым упоеньем гляжу на милые черты, как после вековой разлуки гляжу на вас точно во сне, и вдруг слышнее стали звуки, не умолкавшие во мне. Тут ни одно воспоминание, то жизнь заговорила вновь, и тоже в вас очарование, и та же в душе моей любовь. В одном из писем к жене у Тычева есть такая фраза: «Поэзия все-таки замечательная вещь». Пожалуй, нужно с этим согласиться. Как много можно сказать в четырех строчках? Поэзия среди громов, среди огней, среди неистовых страстей, в стихийном пламенном раздоре она с небес слетает к нам, небесная, к земным сынам, с лазурной ясностью во взоре, и на клокочущее море льет примирительный елей. Так думал о поэзии и о ее назначении зрелый поэт уже. Стихотворение написано в 1850 году. А вот что думал о поэзии и о ее назначении 17-летний Федор Иванович в ответ на оду «Вольность» 20-летнего тогда Александра Сергеевича Пушкина. «Счастлив, кто глазом твердым, смелым, забыв их сан, забыв их трон, вещать тиранам закоснелым святые истины рожден. И ты великим сим уделом, о муз питомец награжден. Воспой и силой сладкогласия разнежь, растрогай, преврати друзей холодных самовластья в друзей добра и красоты. Но граждан не смущай покой и блеска не мрачи венца. Певец под царскую парчою своей волшебной струною смягчай, а не тревожь сердца». Два стихотворения Тютчева непосредственно связаны с именем Пушкина. Второе было написано в 1837 году, и называется оно «29 января 1837 года». Он написал его, когда приехал в отпуск в Россию 4 месяца спустя после гибели Пушкина. Из чьей руки свинец смертельный поэту сердце растерзал? Кто сей божественный фиал разрушил, как сосуд скудельный? Будь прав или виновен он пред нашей правдой земною, навек он высшей рукою в цареубийцы заклеймен. А ты в безвременную тьму, вдруг поглощенная со света, мир! Мир тебе, о тень поэта, мир светлый праху твоему. на зло людскому суисловию, велик и свят был жребий твой. Ты был богов орган живой, но с кровью в жилах, знойной кровью. И этой кровью благородной ты жажду чести утолил, и осененный опочил хоругвью горести народной. Вражду твою пусть тот рассудит, кто слышит пролитую кровь. Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет. Село Овстук Орловской губернии Брянского уезда. Это имение отца поэта Ивана Николаевича Тютча. Здесь будущий поэт родился в 1803 году. День рождения его по старому стилю 23 ноября, а по новому стилю 5 декабря. Вспоминает домашний учитель Феди Тютчева, Семен Егорович Раич. Поэт сам, публицист, переводчик, домашний учитель. В 1813 году поступил я в дом Ивана Николаевича Тютчева. Судьбе угодно было припоручить моему руководству Федора Ивановича Тютчева, вступившего тогда в 10-й год своей жизни. А через 3 года он был уже не учеником моим, а товарищем. Так быстро развивался его любознательный и восприимчивый ум. Бывало, летом или весной выходили мы вдвоем с Федором Ивановичем из дому, запасались Горацием, Вергилием или кем-нибудь из отечественных поэтов и, усевшись на холмике в роще, погружались в чтение. Смотри, как роща зеленеет палящим солнцем облита, а в ней какой негой веет от каждой ветки и листа. Пойдем и сядем над корнями дерев, поимых родником, там, где обвеянный их мглами, он шепчет в сумраке немом, над нами бредят их вершины, в палящий зной погружены. И лишь порою крик орлиный к нам залетает с вышины. Мы утопали в чистых наслаждениях высокой поэзии. Федор Иванович уже был посвящен в ее таинство, и сам Кономор с любовью занимался поэзией. По 13-му году он уж делал переводы из Горация с замечательным успехом. Эти его переводы были напечатаны в альманахе «Общество любителей российской словесности». Федор Иванович тогда было 15 лет. И к этому же времени я успел подготовить его в Московский императорский университет. Вспоминает товарищ университетский Тютчева. Будущий историк, публицист, издатель Михаил Петрович Погодин. Впервые пришел я к нему, моему университетскому товарищу, на свидание во время вакаций в Троицкой, Поколожской. Молоденький мальчик с румянцем во всю щеку в зелененьком сюртучке, лежит он, опершись на руку на диване, книжку читает. «Что это у вас?» — спрашиваю. «Виландов», — Агата Демон отвечает. Глядя на Тютчевых, всегда я думал о семейном счастье. Если бы все жили так просто, как они. Возвратясь домой, Погодин записывает в своем дневнике: «Тютчев — прекрасный молодой человек, прекрасный». Обычный 3-летний тогда курс университетской Федор Иванович заканчивает за 2 года. И поступает на службу в Петербурге в коллегию иностранных дел, но служит недолго, меньше года. Знатный и влиятельный родственник Тютчевых, граф Остерман Толстой, генерал, герой, участник многих сражений. В сражении под Кульмом он лишился левой руки. Так вот этот самый граф Остерман Толстой, отправляясь по делам русской дипломатической миссии в Германию, в Мюнхен, берет с собой своего пылкого, увлекающегося племянника, дабы способствовать свершению его дипломатической карьеры и чтобы отвлечь от удовольствия светской жизни. В позднейшем письме к родителям Тютчев восклицает: «Странная вещь судьба человеческая. Надобно же было моей судьбе вооружиться уцелевшей Остермановой рукою, чтобы закинуть меня так далеко от вас». Но судьба закидывает его не только далеко, но и надолго. Он уезжает в 22-м году, неполных 19 лет, а возвращается через 22 года, в 1844 году, трагически пережив смерть первой жены. За одну ночь, сидя возле ее гроба, он сделался седым. С большой семьей, с детьми от первого и второго брака и с необходимостью заново решать свою судьбу и судьбу своих близких. Но поистине странная вещь судьба человеческая. Удалив его так надолго и так далеко от родины, от русского языка, от русской культуры, от русского быта, она назначила ему стать великим русским поэтом. Ты долго ль будешь за туманом скрываться, русская звезда? Или оптическим обманом ты облачишься навсегда? Ужель навстречу жадным взором к тебе стремящимся в ночи пустым и мелким метеором твои рассыплются лучи? Все пуще мрак, все пуще горе, все нестерпимее беда. Смотри, чей флаг там гибнет в море? Проснись, теперь или никогда. В 1836 году в Петербурге в третьем номере пушкинского журнала «Современник» были напечатаны 16 стихотворений, а в следующем четвертом номере, уже после гибели Пушкина, были напечатаны еще 8 стихотворений за общей подписью «Ф.Т.» и под общим заглавием «Стихотворения, присланные из Германии». Позднее Некрасов в своей обзорной статье о русской поэзии пишет: «Несмотря на такое название, стихотворение, присланное из Германии, не подлежит сомнению, что автор их русский. Все они написаны чистейшим и прекрасным русским языком. Все носят на себя отпечаток русского ума, русской души». Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, как бы резвясь играя, грохочет в небе голубом. Гремят раскаты молодые, вот дождик брызнул, пыль летит. Повисли перлы дождевые, и солнце нитью золотит. С горы бежит поток проворный, в лесу не молкнет чагам, и гам лесной шум нагорный все вторит весело громам. Ты скажешь: ветреная геба, кормя зевесого орла, громокипящий кубок с неба, смеясь, на землю пролила. Смотри, как облаком живым фонтан сияющий клубится, как пламенеет, как дробится его на солнце влажный дым. Лучом поднявшись к небу, он коснулся высоты заветной, и снова пылью огнецветной не спасть на землю осужден. О, смертной мысли водомет, О, водомет неистощимый, какой закон непостижимый тебя стремит, тебя метет, как жадно к небу рвешься ты, на глань незримо роковая, твой луч упорней преломляя, свергает в брызгах с высоты. Оратор римский говорил средь бурь гражданских и тревоги. Я поздно встал, и на дороге застигнут ночью Рима был. Так, но прощаясь с римской славой, с капиталистской высоты, во всем величии видел ты закат звезды его кровавой. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Его призвали все благие, как собеседника на пир. Он их высоких зрелищ зритель, он в их совет допущен был. И заживо, как небожитель, из чаши их бессмертие пил. Публикации способствовал князь Иван Сергеевич Гагарин. Он постоянно жил в Германии и очень хорошо знал Тютчева и очень высоко ценил его как поэта. Посетив Россию в очередной раз в 1835 году, Гагарин был крайне удивлен тем, как мало известен на родине такой поэт, как Тютчев. Упуская из виду, что на родине, собственно, и не могли знать такого поэта ввиду его отсутствия. Но и сам Федор Иванович не смотрел на себя, как на поэта. Во всяком случае, считал недостойным хлопотать о судьбе своих, как он выражался, поэтических упражнений. У него есть стихотворение, которое называется «Силенсум» — «Тишина». Молчание с восклицательным знаком, то есть повелительным наклонением. Тишина, молчание. Молчи, скрывайся и таи, и чувства, и мечты свои, пускай в душевной глубине восходят и зайдут они безмолвно, как звезды в ночи. Любуйся ими и молчи. Как сердцу высказать себя, другому как понять себя? Поймет ли он, чем ты живешь, мысли изреченные есть ложь? Взрывая, возмутишь ключи, питайся ими и молчи. Лежит в себе самом умей, есть целый мир в душе твоей таинственно волшебных дум, их оглушит наружный шум. Дневные ослепят лучи, внимай их пенью и молчи.
Вы слушали беседу Виктора Саукина с Ольгой Георгиевной Фомичевой о великом русском поэте Федоре Ивановиче Тютчеве.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Православное радио «Радонеж» в эфире круглосуточно. 7292 FM. Мы просим наших слушателей использовать московский телефон обратной связи для вопросов, комментариев, замечаний и пожеланий. Свое мнение о прослушанной передаче вы можете оставить на автоответчике с московским номером 8 495 950 6996.